В эфире Арсенал подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной Арсенал подкаст. Выходим мы после матча с Тоттенхэмом, который закончился со счетом 3-1. Программу со мной будет вести сегодня Гурген Даниилян. Гурген, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, слушатели.
Ну, расскажите о вашем состоянии сегодняшнем. У вас эйфория или что у вас?
Да, на самом деле, состояние такое интересное. Дело в том, что уже достаточно давно читаю ваш блог. К сожалению, не являюсь прям очень активным, скажем так, юзером, да, или как правильно сказать. Вот. Но и подкасты слушаю, и, в общем, наверное, дошел до того состояния, о котором, наверное, года 2 или 3 назад читал, когда вот уже появляется полная апатия. Хотя, казалось бы, да, изначально, вот, когда начали происходить все эти процессы, думалось, что все-таки что-то будет, наверное, позитивнее и в плане результатов, и в плане просто хотя бы того, что происходит в команде. Но, к сожалению, немножко охладел, вот, поэтому к игре дерби подходил с таким, ну, не то чтобы пессимизмом, скорее просто каким-то, ну, нейтральным зрителем больше, скорее. Вот. Ну, конечно, понятно, что вот эти вот все старые эмоции, которые когда-то были от дерби, вот эти вот там постоянные достаточно крупные матчи, там 5-2, 5-2, там еще вроде мы что-то как-то такое было. В общем, все это помню, все это было в уме, в голове, и, конечно, к матчу подходил, ну, не в таком боевом настрое, как раньше, но, конечно, от результата получил удовольствие. Так или иначе, вне зависимости от того, какое место занимает команда и какие процессы в ней внутри сейчас происходят, вот, все равно, конечно, конечно, замечательно, когда команда ведет 3-0 у заклятого, скажем так, соперника, врага, да, как бы ты ни относился, все равно хочется, чтобы этот матч всегда был с 3 очками, да еще с какими, да.
Вот. Есть, между прочим, ряд болельщиков, немалая доля их в Англии, которые считают, что если Тоттенхэм дважды в сезоне обыгран, то вообще не важно, какое место занял Арсенал. Сезон уже удачный.
Нет, ну если. Нет, ну мне, честно говоря, в это очень сложно поверить, в том смысле, что.
Я знаю этих людей просто.
Сам. Ну я понял.
Тоже не. Нет, да их много. Это не то, что эксклюзив. Их много. Ага. У которых 2 главных матча в году, это 2 игры с Тоттенхэмом, 2 победы, все, сезон удался. 10-е место, и бог с ним. Главное, нет, что эти 2 раза порваны.
Не, в этом смысле, конечно, это просто приятный бонус к тому, какое, по нашему, наверное, предположению, по нашему желанию должен занимать место Арсенал. То есть, да, это отличные матчи, это игры, которые мы все с нетерпением ждем, но говорить о том, что это панацея какая-то, да, там, сидеть и ждать эти 2 игры, не, ну, так неинтересно, если честно. Какой в этом смысл? Гораздо интереснее наблюдать за какими-то положительными процессами, за положительной динамикой внутри команды, чем вот эти 2 игры, которые в сущности, не, ну, вот, если даже рассматривать в призме того, что мы увидели вот в эти выходные, да, на самом деле неплохая игра же получилась, вот, если так по-серьезному, да, я думаю, что нейтральный зритель получил удовольствие от этого матча, по крайней мере, от первого тайма. Вот, и, в общем, это, конечно, то, что хотелось бы видеть каждую игру, да, вот, но такие отдельные всплески, они не столь интересны, как вот на длительной дистанции. Если команда реально начнет показывать что-то подобное на длительной дистанции, тогда это будет уже в разы интереснее.
Что такое длинная дистанция? Сколько это матчей? Ну, не за месяцев, сколько?
Вы знаете, я скорее длинная дистанция подразумеваю, не, скажем так, не результат, а то, с каким желанием и с каким рвением будет выходить команда. Ну, я сейчас даже не беру вот эти все тренерские там моменты, да, я беру исключительно желание команды. То есть вот этот Арсенал в какой-то момент доказал, наверное, мне как болельщику, что ни у одного игрока, ну, по крайней мере, в общем и целом, да, нет желания побеждать или добиваться каких-то целей. То есть, поэтому, как бы, может быть, отдельные личности есть, да, там, типа условного Партея, который пришел и очумел вообще от того, что в команде происходит. Вот. Но, тем не менее, да, и вот тут выходит клуб, который заряжен был на эту игру. Понятно, что трибуны и все это тоже свою роль сыграло. Но, тем не менее, команда, условный там, вот следующий матч в Брайтоне, да, она едет в Брайтон, а там трибуны уже далеко как бы не на их стороне, да, и здесь нужно понимать, что либо команда продолжает в том же духе стараться выцарапывать победу, да, и бороться за 3 очка, вот, и не надеяться на трибуны. Понятно, что это приятный бонус дома там или где-либо еще, но тем не менее, все это зависит исключительно от качеств футбольных и от желания быть в командной игре.
Это так. Зависит от мотивации во многом.
Ну да, да, да. Вот. А и опять же, пока мы не берем
Кто будет мотивировать на Брайтон, я пока плохо понимаю.
Ну да, вот, соответственно...
Абамиян тут нам, правда, извините, рассказал, что у них было собрание в команде после Ман-Сити, и они вроде как это там договорились, что они теперь будут всех рвать. Я в это верю очень слабо. Я, во-первых, очень слабо верю в то, что там мог состояться какой-то мужской разговор. Во-вторых, я не представляю себе Абамиянга в роли там заводила всех этих разговоров. А самое главное, что если бы вот был разговор, а после этого матч с Тоттенхэмом, ну еще да, ладно, можно тут какие-то увидеть. Но после этого был матч с Норвичем мутный, еще более мутный матч в Бернли. Поэтому, ну то, что в Бернли выиграли, это повезло просто. Ну, поэтому да. Я в это не верю, вот во все эти разговоры, что вот они собрались, сейчас они будут всех рвать. Я вообще так скажу, что если бы вопрос так решался, что игроки вот собрались, да, поговорили и решили, что такое, ну-ка давай-ка мы. Так все бы команды так делали. И все бы рвали всех. А кого рвать-то тогда, непонятно. Так каждый бы собрание проводил, выходил и рвал бы. А если все собрания провели? Это все, все это рассказы для несведущей публики, что вот мы собрались, поговорили, теперь все. Другое дело, что мы все равно будем судить по результату. И был такой у нас известный тренер, который говорил «Judge me in May». И никогда в мае, ни на какие вопросы не отвечал, естественно. Ну, это тоже такая форма измывательства над болельщиками. Так вот, 3 победы, которые одержаны, все это хорошо, если не знать, что было до этого, если не знать, что происходит сейчас. Сейчас Арсенал на 10 месте, с разницей мячей минус 4. Если считать, что это нормально, да, я понимаю, сейчас мне скажут, что это в динамике надо смотреть, а динамика вообще позитивная. Но так динамика это не 3 матча.
Конечно. Вот,
конец сезона, покажите.
Так в этом и суть, что даже я про то и говорил, да, доскажу свою мысль, в длительной дистанции это хотя бы, ну даже, окей, вот вы там только что сказали, да, Judgment May, но нет, хотя бы просто давайте к Boxing Day, да, подойдем с каким-то, ну, конкретным, с какой-то конкретной динамикой. То есть, если мы говорим о динамике, то давайте вот мы посмотрим на вот этот вот отрезок сезона и посмотрим назад и скажем, что вот была проделана работа. Но последние несколько сезонов, ну, ты вот просто даже разворачиваться назад не хочешь. То есть, ты видишь, что вот это вот все происходит, и нет ничего положительного, какие бы выводы вообще можно было бы сделать, да, то есть... Все абсолютно, где-то вот, ну, что-то мы видим, всплывает новое, 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 и постоянно видишь отрицательные результаты. И самый главный бич Арсенала, вот сколько мы разговариваем, сколько ведем подкасты и все такое, это выездные матчи. Я не знаю, в какой момент, ну, для нас это стало катастрофической проблемой. Ну, для нас, я имею в виду для клуба, для нас, для болельщиков. То есть мы теперь, я лично никогда уже не чувствую, что команда, выезжая в гости, неважно, это Манчестер или условный там Бернли, да, выезжая в гости, команда вообще имеет шансы на победу, хоть бы хотя бы ничейку унести оттуда. То есть, ну, это просто изматывает как болельщика, это не может внушать какую-то уверенность в то, что команда будет бороться за Лигу Чемпионов или еще за что-то, да, то есть, ну, за место в Лиге Чемпионов.
Я так думаю, что это Арсенал Уэй, следствие всего этого.
Ну, очевидно, ДНК там как-то.
Да, да, да. Это все с Венгера же пошло.
Да, наверное.
Началась вся эта история. Прекратились. Причем... эти победы были. Вот еще какое-то время они продолжались. Какой-то выезд в Астон Виллу 3-0, я помню, да, такой легкий. А потом все это
становилось меньше. Клиент наш известный, да. Да, а потом все меньше и меньше. И вот тут хоп, ничейка, и уже хорошо, да. Вот, поэтому нет, но это очень большая проблема. То есть и непонятно, на самом деле, с чем она связана. Ну, по крайней мере, первое, что приходит в голову, это отсутствие мотивации на игру, да. То есть как будто бы не проделывается работа с тем, что, ребят, ну, мы выходим на публику, где вас будут, ну, в лучшем случае, ну, там, освистывать, да. Ну, не в лучшем, а имеется в виду, что может быть давление какое-то. Вот, то есть давайте мы соберемся, там, сделаем это, то. Но мне кажется, здесь как раз не хватает именно тренерской мысли. По крайней мере, гостевые матчи – это всегда тренерская тема, и, в общем, он должен это вывозить. Если дома, да, вот сейчас появились болельщики в таком большом количестве, все соскучились по футболу, и даже Emirates, мне кажется, звучит совсем иначе, как это было, например, там последние лет 5 назад, да, то есть да. Реально все соскучились.
Да, да, да.
Вот. Но это не значит, что мы должны побеждать во всех домашних матчах, а в гостевых как пойдет. То есть должна быть конкретно четкая тренерская работа, он должен в этом направлении работать, но пока мы эту работу не видим, увы.
Угу. Я на самом деле с этим согласен, да, с этой версией, но разговор же сейчас идет, он достаточно открыт, то есть Арсенал закрытая контора вообще в целом, всегда был. Всегда был такой наиболее закрытый, но сейчас, в общем, желающий услышать, так он услышит. За последний месяц было достаточно рассказано и напрямую, вообще просто напрямую в программке перед матчем там сентябрьским первым, и в выходные был слив просто прямой перед матчем с Тоттенхэмом в прессу из клуба, понятно, больше неоткуда. Заявлено же, что существует программа, по которой Арсенал сегодня во главе с Кронке строит молодую, хорошую, перспективную команду, которая всех будет рвать в каком-то будущем. Не сказано в каком, но сказано, что мы, естественно, что мы будем бороться за самые большие трофеи, там, включая Лигу чемпионов и так далее. А ключевая сентенция состоит, что we are building. Мы строим команду. We are building a squad. Имеется в виду, что через какое-то время, не говорится через какое, вложение денег, то есть мы понимаем, что вложения денег большие, начались вообще только этим летом. То есть это только начало процесса, это далеко там не середина, как они думают. Вложение денег, развитие самих этих деятелей, которые работают, Артета, Эду, Виная, все же без опыта, ни у кого никакого опыта нет. Поэтому там Джош на их фоне может выглядеть знатоком, хотя он знает еще меньше. Но Джошу не нужны фигуры реальные. То есть зачем реальная фигура, генеральный директор, который будет на него смотреть так через очки и думать, ты что вообще несешь-то, друг, иди.
Да.
В Англии вообще такая у них система, я просто знаю, как происходит найм директоров в обычные предприятия, не в футбол. Там на самом деле владелец нанял директора, и в этом месте точка. И дальше директор занимается всем. И если тебе не нравится, как работает директор, то ты не можешь приходить его и учить, как надо работать. Ты должен его убрать. И все. У нас, в нашей ментальности, у нас эта тема постоянная, что хозяева лезут работать директоров там, потому что хозяева думают, что они самые умные, как обычно. Джош, видимо, тоже думает, что он самый умный, поэтому он тоже во все лезет. Но глобальная история состоит в том, что публично заявлено, что мы находимся в процессе строительства. Я думаю, что это строительство закончится пшиком. По одной простой причине, потому что люди, которые строят, не умеют строить, не понимают, что как работает, и все. И, к сожалению, к большому, все это гарантированно будет, уже все это проходилось многократно. Жизнь вообще накрутится по одной примерно и той же спирали. Когда это выяснится, то будут разведены руки, сказанные, ну, значит, вот мы делали что-то неправильно, давайте делать там что-то другое. Я думаю на сегодняшний день, что... Какое, думаете, вы место займет Арсенал вообще в этом году?
Без понятия, Иван.
Ну так, да, трезво говоря.
Вот сейчас мы сыграли, 3 игры проиграли, да, неважно в каких обстоятельствах, 3 выиграли. Сейчас можем 5 проиграть, а дальше что будет, я вообще не знаю. Ну, условно, я вот потому что...
Ну, место вижу, в топ-10 Арсенал.
Да, 9-е, 8-е, ну, да. Вот, пока да. Такие вот прогнозы. Может быть, чуть повыше, но не выше 6-го, очевидно.
Вы видите в топ-4 Арсенал в этом
году? Нет. Никак вообще не вижу, к сожалению.
Да. Вопрос задается. Тренер работает 2 года. Тренеру покупают каких-то игроков дорогих эти 2 года. Спрашивается, когда тренер должен начать бороться за топ-4? Где вообще это видано, чтобы вкладывались какие-то бешеные деньги? А на эти деньги заявлено прямым текстом, что 6-е место по итогам этого сезона будет расценено как шаг вперед. Понимаете? Шестое место будет расценено как шаг вперед. Ну, конечно, формально с восьмого места, если два раза тренер приехал на восьмое место, то если он приедет на шестое, то будет шаг вперед. При одном условии, если не знать, что клуб потратил больше всех в мире денег. Зачем? Чтобы с восьмого места переехать на шестое? Разговор о том, что мы строим долгосрочный успех, это собачья чушь вообще. Никакого долгосрочного успеха нет, формула его не существует, и уж всяко шестое место не является предвестником долгосрочного успеха. Ну, никаким образом. Ты только должен идти вперед, бороться, сразу начинать. Ты накупил игроков на 150 миллионов, все, ты должен с первой игры начинать бороться, бодаться и демонстрировать, что ты будешь как минимум работать за топ-4 бороться. А что Арсенал продемонстрировал? Что он находится с Челси и Сити в абсолютно другом дивизионе до сих пор, до конца. Дело не в том, что проиграли, дело в том, как проиграли.
Да.
Поэтому я думаю, что Артета будет гарантировано до июня, но на самом деле вопрос его ухода в июне не рассматривается вне зависимости никаких результатов, потому что они придумали себе формулу, хозяева идиоты, придумали формулу, что we are building a squad, то есть мы находимся в процессе строительства. И все. В этом процессе, во-первых, можно находиться, как мы знаем, вообще вечно. Ну, понимаете, да, о чем
да,
я? Долгострой там и так далее. А критериев никаких нет. Если критерии, что шестое место по итогам сезона будет расценено как шаг вперед, это все. В этом месте все. Поэтому там все счастливы. Хозяева счастливы, что они строят какую-то химеру, а думают, что это путь к великому успеху. Все, кто работает, счастливы вдвойне. Над ними ничего не каплет, не угрожает. Они все прекрасно себя чувствуют. В этой обстановке никакой реальной борьбы за там топ-4, допустим, я не говорю уже за титул. Никакой реальной борьбы не будет. Максимум, что удастся отцепить кубок лиги, допустим, в случае там прухи, которая уже началась. Уже, потому что уже игра с лицом дома опять. И тут уже все в порядке. То есть в этом смысле пруха есть. Ну, да для Арсенала мы знаем, каждый кубок это сродни трагедии. Потому что два раза кубки оставили Венгера, который уже сам в 2014 году уже думал уходить, уже докатился до того же, что уже думал. Но нет, он выиграл кубок, решил, что он все еще может. В 2017 году было то же самое, когда Кронке поручкался с принцем и понял, что Венгеру надо дать новый контракт. И в 2020 году то же самое. Артета выиграл кубок и все, и получил индульгенцию, я не знаю докуда. Ну, точно до конца контракта. То есть то, что в голове сегодня у хозяев, формулируется таким образом. Мы строим команду, мы верим в бригаду, которая у нас работает. Эта бригада будет у нас работать вне зависимости ни от чего. Мы с вами прекрасно понимаем, что это нонсенс. И может, конечно, товарищу повести, заказчику, что он нанял бригаду, которая будет добросовестной, хорошо ему сделает, может повести. Но про бригаду, которая сейчас работает, мы уже давно все знаем. С ними уже все понятно. Они этого не сделают. Нужна другая бригада. Но хозяева этого не понимают, не хотят понимать, я не знаю. Там в голову не влезешь. Поэтому идут декларации о том, что мы строим команду. Все. Что вы хотите от нас? Ну да, команда молодая, 3 поражения, 3 победы. Да. Что, вот у Тоттенхэма выиграли, все. Все должны быть счастливы. Ну так все счастливы, правильно, но нельзя одну котлету есть год.
И не год.
Да, кушать надо каждый день. Ну или хорошо, каждую неделю уж футбол у нас как минимум. Скажите, а вы скучаете без этого Лиги Европы?
Она уже идет, я просто как-то...
Я понял. Ответ принят, да. Ответ принят. Она уже идет, естественно. Уже на этой неделе будет второй тур. Я тоже задал себе вопрос этот и понял, что я не скучаю вообще без Лиги Европы. То есть меня шестое место не интересует вообще. Да. Потому что Лига Европы, выезды эти в Карабахе, там, в Андерлехт, и все это вообще не вызывает никакого желания туда попадать. Если это там нужно в схему, Лестеру отлично. Вот им нравится, они ездят. А болельщикам нравится, у них выезды какие-то там дополнительные. А клубу статуса Арсенала Лига Европы не нужна на самом деле. То есть не нужно никакой Европы, кроме Лиги Чемпионов. Лига Чемпионов нужна, да, для того, чтобы свериться, ну, типа, с Баварией поиграть, да, там, понять, на каком-то уровне и поехать дальше. Но дело в том, что в сегодняшнем виде Арсеналу нельзя в Лигу Чемпионов все равно.
Конечно. Ни при каких обстоятельствах.
Да, да, поэтому нам до Европы-то на самом деле дело не в том, сколько нам шагать до нее, а дело в том, что у нас нет команды, которая может играть, ну, в нормальной Европе, и все. В Лиге Европы, наверное, да, это сегодняшняя команда может играть. А что скажете по покупкам? Что Эдегор?
Ну, Эдегор — это известный нам персонаж, да, как бы, да, в целом. Плюс-минус. Вот. Мне очень тяжело что-то сказать. Очень тяжело сказать, что он плохой. Очень тяжело сказать, что он хороший. Здесь, возможно, ну, много факторов играют роль, да, в зависимости от того, как он будет чувствовать себя на поле. Вот, то есть одну игру смотришь, видишь одно, другую игру другое. Нестабильный игрок просто. И тяжело понять, кто в этом виноват. Виноват в этом тренер, который не умеет его правильно применять или мотивировать. Или же виноваты игроки, которые там, условно говоря, игнорируют его. Ну, образно, да, я просто
абстрактно. А сам он не виноват, типа?
Или же виноват он сам. Вот я про это. То есть виноват в каком смысле? Может быть, ему недостаточно мотивации, может быть, недостаточно умений, скиллов, навыков и так далее. То есть тяжело оценить, правда. Вот, например, ты видишь условного Джаку, да, и ты все про него понимаешь. Да. То есть, ну, в принципе, все про него понимаешь. Но здесь очень тяжело что-то понять про, как правильно говорить, Одегар или Эдегор.
Ну, мы говорим Эдегор, да.
Эдегор, да, вот. Ну, очень тяжело понять, как и, в принципе, тяжело понять феномен там того же ПП, да, который уже третий год, если не ошибаюсь, играет, третий сезон, я имею в виду, вот. Да. И все равно непонятно, на какие его, какой его потолок, потому что одну игру выдает одно, другую игру просто ничего. И как бы вроде думаешь, а может быть, при хорошем тренере он заиграет? Да, образно.
Думаешь, вот. Да, думаешь.
Аналогично и с этим парнем, но тут все-таки он очень мало игр провел за команду. И, наверное, скорее я не так много игр его видел, потому что мы с вами общались, Иван, вы, наверное, помните, особенно прошлый сезон практически прошел мимо меня. Я не так много матчей в прошлом сезоне посмотрел. Вот.
Ну, я знаю, что, да, то есть, что это такая история, что люди, да, перестают смотреть все матчи.
Да, то есть я стараюсь, как бы,
это понятно.
По возможности, да, но в любом случае. Нет, с Эдегором пока не ясно. То есть мне гораздо более понятен тот же Смит-Роу, да, чем Эдегор. Ну, посмотрим. Про него ничего не могу сказать, если честно. Такого прям конкретного вывода про него ничего не могу сделать.
А что вы думаете по поводу игры в Брайтоне? Значит, вчера Брайтон играл в Кристал Пэлас и играл плохо, в общем. И чудом соскочил на последней минуте. Удивительный гол, конечно, они забили. Вратарь вынес. Вратарь Кристал Пэласа выносил за 30 секунд до конца, там, или за 40. Вынес в центр поля. С центра поля последовал выброс обратно. И там человек убежал один на один. Как вот это можно на последней минуте исполнить? Я не знаю, там Вера должен был их...
Вера.
Да, перестрелять должен был их всех там в раздевалке за этот пропущенный гол. Но играли они, неважно, Брайтон. Я посмотрел коэффициенты, которые дают. На Брайтон дают 2.90, а на Арсенал 2.50. Сам факт по себе, что на Арсенал дают 2.50, он уже тревожный. То есть букмекеры, значит, ни во что не верят. Ни в какой прогресс Арсенала, который после этих трех побед. И расценивают эту игру как, в общем, игру двух примерно одинаковых команд, но одна команда с более классными игроками. Ибо какое бы место Брайтон ни занимал, он занимает место выше Арсенала на сегодняшний день. Клуб имеет больше, разница лучше. Все равно мы понимаем, что Брайтон — это тоже средняя команда, тоже как и Арсенал, у которой любая следующая игра не вытекает из предыдущей. То есть Брайтон может сыграть отличную игру, потом следующую — бах, и там провал. Я видел матч Брайтон-Эвертон дома. Брайтон играл. Эвертон там встал было назад, ну, опасаясь, что сейчас тут нас начнут раскатывать. 20 минут на них посмотрел, и после этого взял инициативу в свои руки, выиграл 2-0 легко, вообще без напряжения. То есть Брайтон никакой был. Я не знаю, мне... Вот я 100% уверен, что команды невозможно предсказать, что будет как они выйдут на эту встречу, что там покажут. Имеется в виду, что, скорее всего, Арсенал будет похож на себя в Бернли, чем на себя в игре с Тоттенхэмом. Согласны вы с такой версией?
Я больше склоняюсь к этой версии, да, но мне почему-то кажется, что как раз в Брайтоне будет немного попроще. При всем при том, что я так вот сейчас пытаюсь вспомнить, навскидку, матчи наши в Брайтоне, они и при Эмери были тяжелыми, да, то есть, ну, непростыми, да, скажем так.
Да. Так там вот проиграл просто Артета, извините, летом ковидным прошлым.
Да.
2-1, когда у Брайтона вообще за год не было ни одной победы дома.
Ну да, но этот коэффициент, в принципе, понятен, учитывая то вообще, что Брайтон там на одно очко от первого места отстает, да, то есть он, в принципе, неплохо команда начала сезон, и если мы смотрим вот в разрезе конкретно этого отрезка матча, все равно, вот как вы сказали, что вот Брайтон как Арсенал команда, которая не, ну, в игре команды, которой не прослеживается логика или последовательность, да, вот, но на данном этапе Брайтон как раз-таки это та команда, в которой она чуть больше прослеживается, чем у Арсенала. Просто за счет того, что Арсенал имеет такой статус, я думаю, Брайтон и не считается фаворитом. Но, честно говоря, я один раз видел в этом сезоне только Брайтон, и ничего конкретного по нему понять не смог. Это обычная середняковая команда, которой очень повезло на старте забрать такое внушительное количество очков. И я допускаю, что Арсенал будет играть в тот же дыр-дыр, который он играет в гостях, как обычно, да, вот, но вот я давал прогноз, вы, наверное, помните, поставил на победу Арсенала. Но мне хочется верить, что Арсенал выиграет. И вне зависимости от того, что мы все плюс-минус понимаем про этот тренерский штаб и про все процессы примерно в оболочке, да, которые происходят в команде, все равно хочется верить, что все-таки игроки зарядились. И вот, вот эта инерция, которая, наверное, была задана еще с игры, с кем там играли, первый матч выиграли. С Норвичем, по-моему, да?
Да.
Вот, что она каким-то образом продлится на ближайшие несколько игр. Победа в Брайтоне, на самом деле, и очень важно понять, какая победа в Брайтоне, она может задать темп, учитывая то, что появились болельщики на стадионе и так далее. Поэтому хочется верить, что... Понимаете, мы все понимаем, да, прекрасно про команду, но мне все равно очень тяжело позволить себе болеть против нее, чтобы тренера выгнали, да. Даже вот эти три поражения на старте, мы прекрасно понимали, какой сезон примерно нас ждет, но все равно вот эти три поражения на старте, они были очень горькими. Вот, и поэтому продолжать вот видеть... то, что показывает Арсенал из года в год, ну, правда, очень сложно. И каждый матч реально хочется верить, что что-то происходит в положительном направлении, это изменения какие-то, да, положительные. Хочется верить, что Арсенал выиграет, и я допускаю, что Арсенал может выиграть при правильном внутриколлективном настрое, при правильном, ну, знаете, тренерском решении. Тут даже вопрос не в том, что там тренер гений, он все сделает. Просто выстави best available состав, да, и дай им хотя бы какую-нибудь установку, и, возможно, что-то получится, вот. Но не ломай игру своей алхимией или чем-то еще. Вот, то есть, ну, надежда на это, по крайней мере, на данном этапе. Тяжело оценить чью-либо, чей-либо вклад в это, кроме игроков. В тренерские вклады я пока не особо верю. А игроки реально у них поперло, и было бы здорово, если бы поперло бы дальше. Вот, поэтому как-то так.
Я считаю все равно, что матч с Тоттенхэмом, он, конечно, и, да, добавил эмоций позитивных, но там Тоттенхэм был лидирующей стороной во всем этом. Беспомощной.
Где?
Ну, матч с Арсеналом, да, уровень беспомощности и уровень готовности проиграть был выказан. Там ведь очень есть эти моменты показательные в этой игре. Когда Арсенал забивал второй гол, там, на мой вкус, было нарушение на Хоберге.
Да, я читал. В принципе, да, я согласен. Да.
Но и даже не важно, было оно, не было. Важно, что это был спорный момент. Так вот, когда такие моменты, после которых тебе еще забивают гол, там вся команда должна бегать за судьей.
Да.
Требовать, чтобы он смотрел ВАР, наезжать на него, значит, да, всячески демонстрирует, что совершена грубая, как это, clear and obvious error. Угу. Тоттенхэм это делал вообще?
Нет.
Или Тоттенхэм понуро побрел к центру поля разыгрывать мяч? Второй эпизод, когда был пенальти, не пенальти, но нарушение это точно было на Кейне, когда Вайт его саданул по ногам.
Да.
В начале второго тайма. Опять же, в начале второго тайма забей 3-1, неизвестно, что бы было дальше.
Угу. Если бы зашел 3-2, то...
Да, 3-2 и был бы вылетел, да. Что тут он исполнил на 53-й минуте, когда пенальти не назначили? Ничего. Ничего вообще. То есть они вообще на это внимание не обратили. Послушайте, ну это все. Это команда, которая вот... Я подчеркну, это на нашем стадионе обычно происходит. То есть я не замечал, что Тоттенхэм не может там оскалиться где-нибудь условно в Саутгемптоне или еще где-то. Но у нас это происходит совершенно стандартно. Мы все вот эти вспоминали уже, эти 5-2, эти все, это же все одно и то же. То есть, когда ты выигрываешь 2-0, казалось бы, да, уже ну, уж ты не должен проиграть как минимум эту игру. Нет, ты спокойно ложишься, все. Сегодня я помню, Адебайор тогда за них играл, и он забил первый гол, был второй раз 5-2. Они повели тоже 1-0.
С 0-2, по-моему, мы
отыграли. Не-не-не, один раз, первый раз с 0-2, а второй раз с 0-1.
Ага.
И когда Адебайор забил гол, ну, было понятно, буханье, там свист, но я посмотрел на то, как они, это уже там сколько лет, 8, наверное, назад было, я посмотрел на то, как они там обнимались, ну, праздновали гол, и я понял, что они не верят все равно. То есть вот они забили гол на какой-то там 20-й минуте, все хорошо, они не верят. У них в глазах написано, что они знают, что это далеко не все тут. И точно, да, это далеко не все и заканчивается одинаково. То есть мы этих матчей, вот таких, когда Тоттенхэм превращался в какого-то затравленного цыпленка на нашем поле и отдавал, просто приносил на блюдечке 3 очка, мы видели очень много. И этот матч был ровно такой же. Арсенал на самом деле забил голы в контратаках, на которых он не играет.
Да.
Никогда. Потому что это запрещено распорядком. Нельзя давать острые пасы вперед, ибо есть риск. А риска никого не должно быть. Для этого нужен Джака, чтобы он держал мяч, отдавал его назад, устраивал этот перепас безобразный. Play out of the back и вся вот эта история. И Эдегор для этого куплен. Эдегор тоже не любитель сыграть быстро вперед. Эдегор любитель катнуть назад. Вы посмотрите его манеру. Он Сибалиса. Я согласен, тут у нас написал, да, что Сибалиса он напоминает. Да, он напоминает Сибалиса. Он получше, наверное. Все-таки он потехничней. Там у него левая нога получше, чем у Сибалиса правая. Но смысл такой же. Поэтому все это замешанные отдельные вещи. Игра на контратаке, в которую играли сами игроки против плана, естественно. План мы увидели при счете 3-0. 9 человек сзади и лонгболы на Абамиянга. Вот это, да.
Известная история, да.
Да, да, что это изначально был план. А так игроки просто бегали в эти контратаки, они видели пространство, конечно. То есть это игровая ситуация, это не то, что они там наплевали на тренерский план. Нет. Но они видели пространство, они в него бежали. И самое главное, что вот Смит-Роу игрок, который готов бежать, который не будет думать о том, что надо тут стормозить, дать назад, он нет. Поэтому, когда он в составе, через него можно играть в контратаку. А Сака, он даже в этом смысле, ну не то, что он похуже, Сака другой просто, у него другие достоинства. Но в смысле убегания в контратаку, Сака хуже Смит-Роу. Потому что Сака так не видит на скорости. А Смит-Роу видит, что можно сделать, как. Уже он, ну, те, кто голы видели, пересматривали. Ну,
пас на Абамиянга.
Пас на Абамиянга,
это мастерство, да. Это вот очень классно.
И он высматривал этот пас.
Да.
При этом,
да,
он, не снижая скорости, он бежал. Да. То есть, это парень, который может тащить контратаку. Эдегор куплен в противовес Смит-Роу. И более того, мне кажется, вообще он занимает его место в целом, потому что мне понятно вообще, зачем Эдегор нужен в той игре, например, которая была с Тоттенхэмом. То есть Лаконга смотрелся бы в 10 раз органичнее на месте, где играл Эдегор. Потому что Лаконга тоже может дать хороший пас.
Да, да. Но опять же, здесь вопрос в том, мне, ну не знаю, вот может быть вам уже понятно, но мне лично непонятно, в чем проблема Эдегора. Это проблема тренерская, не за неимением возможности его правильно использовать, или же это проблема его лично, да? То есть,
Я думаю, что это проблема чемпионата.
Вы имеете в виду, что чемпионата, к которому игрок не подходит?
Да, да, конечно. Вы видели, как на 5-й минуте его накрыли, пока еще было 0-0? Его очень быстро накрыли. То есть он спиной к воротам чужим и то не может принимать мяч, потому что ему нужно время. Ему нужно время обработать, подумать, развернуться. Это испанская тема. Это все похоже, да, на Сибалиса. А тут нельзя делать. Тут базово ты должен, если ты чувствуешь, что команда тебя прессингует, ты должен, у тебя должно быть решение для игры в одно касание сразу. Вот мяч к тебе еще не пришел, ты уже должен знать, как ты будешь обманывать человека, который на тебе сзади будет висеть. А он это не умеет. Он к этому не привык, он привык к другому. Все говорят, вот он там в Реал Сосьедад, феерил. Так Реал Сосьедад, наверное, играет в медленный футбол, как и вся Испания. Мячик принял, подержал, отдал пасик там. Это другая игра. Другая скорость, другая интенсивность и другие удары по ногам, извините.
Мне кажется, да, что он не имел просто достаточно возможностей для того, чтобы привыкнуть к этому темпу игры, как мне кажется.
Да хватит. Он с марта у нас, или сколько, с февраля играл, хватит уже времени. Нет ни у кого возможности. Карьера игрока, там, 12 лет. Нет возможности убиваться в лиге, где, к которой ты не подходишь. Нет, конечно, если тебе платят бешеные деньги, и с тебя ничего не требуют туда, то тогда можно. Че, тебе же надо денег заработать? Ну, в базовой истории.
Ну, вы знаете, половина, наверное, нашего состава под эту категорию подходит, мне кажется. Уже вольно-невольно начинаешь думать о том, что там ребятам вообще уже по барабану, что будет с командой, с результатами, они просто на недвижимость копят и все. Ну, образно, я не знаю.
Да. Нет, ну, профессионала невозможно в этом обвинить, да? Профессионал делает то, что умеет за деньги.
Да. Не, это я так, абстрактно. Вы знаете, Иван, я хотел вас спросить, мне вот такой момент интересный показался. Я, кстати, не сразу понял, мы матч с братом смотрели, со старшим, очень давно болеем за Арсенал, и как бы вообще он меня посадил на это дело, к сожалению, или к счастью. Вот. Он мне, ну, вот Обама забивает, все там показывают, и вот сидит, значит, рядом с Анри Дэниел Эк, да, который очень активно интересуется, насколько это можно сделать вывод по сообщениям из СМИ, да, активно интересуется покупка Арсенала. Что это может значить? Вот просто с Анри там еще вот эти улыбочки показывают, как они общаются, что-то там это обсуждают. Он прям болеет за команду. То есть стоит ли надеяться на то, что этот человек вообще может что-то привнести, какую-то историю в нашу команду?
В одно слово?
Да.
Нет. Не стоит, и ничего с ним не будет. Александр Кокин у нас написал текст в апреле месяце, который назывался «Как жениться на Марго Робби». Вы найдите в блоге в конце апреля есть этот текст. Это ответ вообще на тот вопрос, который вы задаете. Почему, что, что он делает в телевизоре и так далее. Я скорее поверю в то, что есть какие-то шейхи действительно. Скорее поверю. Просто Даниэль Эк по уровню своего полета финансового, это не та птица, которая может купить миллиардный клуб. Вот что главное. У него нет... у него есть эти деньги, но это будет означать, что все яйца положены в одну корзину. То есть он не может этого сделать чисто из бизнес-соображений. Ну, если он не больной на голову и не готов положить все свои свободные деньги в футбольный клуб под названием «Арсенал», в карман Кронки. То есть я не верю прежде всего поэтому. Потому что сегня владеют клубами люди, которые легко выбросят, как Кронки это сделал, 300 миллионов на поддержание клуба за один сезон. Кронки дал суммарно 300 миллионов. Из своих денег, из кармана вынул и дал. Вот Даниэль Эк этого сделать не может. Ну, хорошо, он может это сделать, но это не просто для него. То есть это для него будет проблемно. Это будет составлять какую-то значимую часть его денег. А для Кронки, который, в моем понимании, является одним из держателей средств семьи Walmart, это самая богатая семья в мире, которая содержит супермаркеты Walmart в Америке. И Кронки это... Человек, который держит часть их общака, направленная на инвестирование в социальную сферу. А инвестиции в социальную сферу в Америке делаются только с одной целью, чтобы кто-то когда-то мог куда-то избраться. Поэтому деньги с Уолмарта капают туда постоянно. Проблем с деньгами у Кронки нет, у него есть проблема, куда их деть. Поэтому он и не хочет продавать Арсенал. Потому что тогда перед ним станет проблема, а что надо покупать тогда?
Да, я понял.
Вот. А Почитайте, называется «Как жениться на Марго Робби». Отличный текст, который все объясняет сразу с юмором. Все сразу будет понятно.
Да, так я что понял.
Короткий ответ – нет. Никакого Даниэля Эка в арсенале не будет. Со всех точек зрения это все не будет. Он занимается своим личным пиаром. Имеет право.
Понял, понял. Очень интересная история. Она мне не дает покоя. Вы как считаете, Рамсдейл это основной вратарь Арсенала на данный момент?
Да. А что тут считать? Он назначен основным вратарем?
Да, вот я имею в виду, назначен ли он, или это просто сейчас какие-то...
Нет, это он назначен основным вратарем.
Да, и вот в этой всей истории меня просто убивает мысль о том, что нужно было подождать год, чтобы понять, что Лена не подходит на эту роль, потерять Мартинеза, который сейчас, ну, по сути... Можно там многие, да, споры ведут на тему.
Ну, один того, из как... лучших он
выполнил. Да, ну, один из лучших, кипер.
Да, то да есть... безусловно.
И прийти в итоге к тому, что было совершенно очевидно и понятно, сколько там, 2 года назад получается.
Да. We are building a squad, знаете, мы строим новую команду. Нам не жалко выбросить 30 миллионов на молодого парня, который будет нашей опорой в течение следующих 15 лет.
Ну, это катастрофа.
То есть так думают просто, несчастные, да, к сожалению. Да. Но такие случаи бывают, мы знаем, в России, там, Игорь Акинфеев, например, сколько, 18 лет он стал ворота, да, и до сих пор стоит. То есть такие случаи бывают, но это эксклюзив. Реальность совершенно другая, обычно. Поэтому, ну, что, еще раз могу повторить. Люди, которые строят команду, не строители команд, они не умеют этого делать. Чего ждать-то? Я не вижу тут предмета для суперожиданий. То есть, к сожалению, у них есть деньги, на которые они собираются это строить. К сожалению, это, как вы видите, это не благо, это вред. Лучше бы у них денег не было, и они продали уже кому-нибудь.
Да, да. В итоге мы сейчас будем смотреть.
Да, мы будем смотреть на эти, да, очередной эксперимент просто. Венгер проводил на нас эксперименты, теперь Кронки будет на нас проводить эксперимент. Никто ничему не учится.
Да. Кстати, Газидису хорошо же в Милане, да, наверное? Он там прям зажигает, по идее.
Ну, смотря что вы имеете в виду, он же раком болеет, у него рак горла.
А, нет, я не знал.
Я не думаю, что ему сейчас очень хорошо.
Не в этом смысле, говоря. Да.
Но там говорят, что у него не критично прямо так.
Ну и дай бог, да, что... Нет, я не, больше про Милан то, что...
У него в Милане друзья, хозяева же, его же туда подточили. Американцы хозяева там, хедж-фонд. И он людей этих знал, и они его туда заточили, ему дали зарплату больше, чем в Арсенале.
Но он имеет вообще отношение к тому, что Милан сейчас вот пошел прогресс?
Ну, если он там генеральный директор, так имеет, конечно.
Ну да, нет.
Я сказать, что Газидис на фоне Виная, он был нормальный директор. Он просто, мы его ненавидим за то, что он покрывал всю эту венгеровщину. Но как генеральный директор, отбросив вот всю эту эмоциональный окрас, как генеральный директор он был нормальный, он был самостоятельной фигурой, он что-то мог говорить там. Он, простите меня, озвучивал нам все решения. Какие решения нам Винай озвучил за 2 года?
Да, не, просто болит душа за то, что как бы ты вот сколько времени, я помню, очень сильно эмоционально перегорел на тот момент, когда вот вся эта история с Венгером и с Газидисом была, вот. И потом только вот уже сейчас, придя к тому, что есть, осознаешь, что одни шарлатаны ушли, пришли еще хуже. Просто вот, ну... То есть, и как бы тяжело, это морально очень тяжело, если честно.
Значит, люди, у которых нет опыта работы, которые не понимают, что как работают, которым деньги капают, приходят в кубышку, и которыми надо распоряжаться, которые никогда не учились тому, как это делать, это естественно и нормально. Джош Кронке, он не очень. Он нигде не работал никогда.
Да.
Поэтому что с него взять-то? Ему уже 40 лет, а у него опыта ничего нет. Поэтому вот он сидит и верит, что он строит команду в будущем в Арсенале.
Вот же повезло этим людям там оказаться. Кто-то работает, кто-то там в условной там вилле или где-либо еще, да, там получает огромный опыт, развивает свои навыки, умения, да, там лежит где-то такой камешек, алмаз, который можно забрать, у которого куча мотивации, да, то есть, ну, просто схантить. Нет, это не про Арсенал. Ему это не интересно.
Да, да, у него
получается,
другой
да.
интерес. Мы сами с усами молодые, тут все, все выстроим, все.
Увы, увы.
Ну, да, понятно. Понятно. В этом смысле перспектив нет никаких. То есть перспектива, она понятна. То есть все будет процесс стройки, потом разрушение какого-то этажа, опять стройки. И так далее, до тех пор, пока не придет понимание, что нужно в консерватории что-то подправить.
Но это же губительно для команды на самом деле.
Да, безусловно.
В том смысле, что с каждым годом, с каждой игрой в статусе команда теряет. И, в общем, если всегда Арсенал был привлекателен для и там, нейтрального зрителя, и каждый год в виде нового поколения получал какой-то определенный, скажем так, контингент болельщиков, то сейчас за что болеть, собственно, вопрос. То есть вот за это...
Но... Они этого не понимают. Ничего. Они ничего не понимают. Более того, еще одна причина, и очень серьезная, заключается в том, что в Арсенале сидят главные болельщические терпилы. Английские. Главные.
Так
ни
думаете,
в одном
да?
клубе, безусловно, ни в одном клубе таких терпил нет. Никто бы не стал это терпеть. Ну, я имею в виду из больших клубов. Там, Вига не стали бы, наверное. Вот, поэтому тут это им подспорье, конечно, безусловно. Но это видно по прессе, которая начинает заливаться чушью после победы с Тоттенхэмом, нести какую-то колесицу, этот клиши, который написал, что Артета это будет Сарвинги. Ну, бред просто. Но огромное количество людей хочет читать этот бред. Хочет. А газетчики просто так не публикуют, они ушлые. Они публикуют то, что вы хотите читать. Ну, поэтому огромная армия поклонников Арсенала, она готова ждать. Год, два, три, четыре. Они думают, что они бессмертные, эти англичане.
Реально? Это так сложилось, да? Ну, в смысле, так Венгер воспитал или как?
Это нация такая вообще. Англичане это терпилы. Они по смыслу терпилы. Их эксплуатировали нещадно весь капитализм. То есть они жили в совершеннейшем ужасе. Ну, я имею в виду простые англичане. И они все это терпели. Потому что эта нация терпила, они не жалуются. То есть это неприлично пожаловаться. На забастовку ходить неприлично, ну и так далее. Поэтому у нас, поскольку рулить-то все равно процессами лондонской части, английской, и это правильно, поскольку это английский клуб. Хотя деньги ему приносит международная фан-база, которая смотрит, да, и поэтому бешеные телеконтракты, бешеные рекламные контракты, именно из-за того, что огромная международная фан-база. Но влияние оказывает реально только английская фан-база. О чем вы говорите? Там сборище терпил. Причем даже люди, которые понимают, они все равно терпилы. Они понимают, но они выступать против не будут. Максимум, на что они способны, как мы помним, это не прийти на стадион. Что Артету тоже ждет, конечно. Безусловно. Так что мы там... еще слушать объяснения все. Что к чему и как.
Я хотел одну вещь рассказать там по работе, по некоторым проектам. Так получилось, что какое-то время пришлось работать с командой, с несколькими командами ФНЛ. Вот. Ну, я не хочу рассказывать, да.
ФНЛ, простите, это что?
Это первый дивизион российской лиги. Ну, имеется в виду. Ну. Вот премьер-лига, да, и дальше.
Ну, вы без названия рассказывайте.
Да. Я хочу сказать, что я наблюдал больше, наверное, как со стороны за теми процессами, что происходит в команде, потому что попадал и в кабинет руководителя, и, ну, так, опять же, повторюсь, как сторонний наблюдатель. Вот, у меня там был свой проект, связанный с ТВ. Вот, но так как мне этот кабинет был нужен, я туда заходил и, в общем, все слушал, и смотрел, и наблюдал. И на самом деле футбольный клуб, как оказалось, это даже вот ФНЛ, да, это огромный механизм, где каждый винтик, то есть человек или специалист, отвечает за ту или иную задачу, да, и если что-то где-то не так работает, то все это сказывается на команде, на игроках, на результате и так далее. То есть, и вот когда это все увидел и понял, осознал, что такие топовые клубы, да, вот как там ну, берем премьер-лигу, если условно, да, взять там Ливерпуль или Манчестер Сити, понятно, что не без проблем, но как они отточили весь свой механизм внутри команды таким образом, что идет вот такой вот хороший результат, это, ну, это большая похвала и это мастерство, то есть там, скорее всего, работают реально специалисты. То есть, когда ты понимаешь, что это действительно есть, и что все это работает, есть результат, то очень сильно хочется похвалить этот клуб. Ну, уже со стороны, не только как болельщик, да, как человек, который видит примерно, как это все происходит. Хотя, конечно, в России все это на более таком примитивном уровне, но тем не менее, даже это видно со стороны. Даже это. Вот, поэтому, вот, к сожалению, наша команда... В этом плане, наверное, имеет самый большой...
Но зато все люди, которые болеют за Арсенал, с них сняты розовые очки по поводу того, что все миллиардеры – это офигительно умные люди.
Кстати, да.
Да, и теперь все прекрасно понимают, что есть миллиардеры, а я-то это знал и до этого, это только очередное подтверждение, есть миллиардеры – идиоты.
Для меня это было очень большое.
Понимаю, честно, да.
Мир перевернулся в плане вот мировоззрения. Вообще все как-то так стало.
Я сейчас вам расскажу российскую тоже реалию, такую интересную, не связанную с футболом. Но вы поймете, к чему. Значит, два богатых человека, у одного компания многопрофильная, решили сделать новый проект. В рамках компании второго, вот где у него многопрофильная компания, они придумали какую-то чушь. Я не буду просто говорить, какую, я знаю, какую. И создали там новое подразделение в компании. Выделили туда финансирование на пару, бешеное. И собрали руководство компании всей, чтобы рассказать, что у нас будет новое подразделение, где будет происходить, вот, разрабатываться вот такой-то проект. И мы, значит, вот людей туда собираем. Те, кто хочет с нами там участвовать, то вы напишите, там скажите и так далее в этом проекте. Но мы рассчитываем на то, что вы все будете верить в этот проект, и все будете по силе возможности вам помогать, нам помогать. Человек, который мне рассказывал, он работал в топ-менеджменте, и он сказал, что с этого момента в компании началась такая проверка на лояльность к этому проекту. Даже у людей, среди людей, которые не были там задействованы. То есть просили помочь просто так что-то сделать. Ну, знаете, да? То есть,
ну, да, да.
Что-то
да,
иди там сделай, да, и посмотрим, да, типа, да, да, как ты там относишься. Вот. А человек, который мне рассказал, он сказал, что было сразу известно, что это чушь. Но никто не мог возразить. Потому что пришли два энтузиаста с горящими глазами, с полными карманами бабла, и все. И результат этой истории, когда там все орали «Ура, давай, сейчас построим светлое будущее, тут великое бабло, заработаем». Это заняло 7 лет. 7 лет мероприятия. Оно было закрыто. Результат мероприятия: на каждый вложенный рубль было получено по 50 копеек. Вот и все.
Да.
То есть, очень... да, и требования лояльности, понимаете, веры, лояльности. Поэтому все эти истории, когда богатые идиоты собираются и придумывают какой-то бред, они существуют без конца в этом мире. Они всегда попадают в этом бреду. Всегда. Но не всех это беспокоит. Кронки, вот это, как мы видим, это не беспокоит, попадус. Так что мы, я думаю, все, кто болеет за Арсенал, все получили тут массу уроков по поводу того, из кого состоит этот мир. Я многократно говорил, могу повторить еще раз, что главная социальная проблема человечества состоит в том, что огромное количество идиотов владеют несметными богатствами. И творят зло этими богатствами.
Да, да.
Потому что Кронке творит зло в реальности, а не добро.
И ну, вряд он ли думает, он сам это осознает, да?
Конечно, нет. Конечно, нет. Он бредит, что он тут это согласовал все с верхом, ну, типа, с самым верхом. И по их лекалам что-то делает. Ну, ладно, я под самым верхом имею в виду уже самый верх совсем.
Да-да-да, так и понял.
Да, сейчас мы спустимся на уровень пониже и пойдем с вашими прогнозами к предсказателю. Спасибо, Гургин, вам за участие.
Спасибо вам, Иван, за приглашение.
Друзья мои, прогнозы у Гургина хорошие. Сейчас, я думаю, мы что-нибудь у предсказателя порежем.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Иван, здравствуйте.
Сегодня я послушал прогноз погоды на начало октября. И сообщили, что в городе Санкт-Петербург будет бабье лето. В октябре почему-то, а не в сентябре, вплоть до плюс 18 градусов.
То есть можно в прудах уже купаться практически.
Ну, я сразу связал с тем, что ваш, видимо, приезжает в Санкт-Петербург или что? Почему такое?
Ну, да, бабье лето – это когда, наверное, на улице выходят девушки, я так понимаю. Да?
Нет, бабье лето – это когда девушки заканчивают жать, ну, работать в поле.
Так.
Вот, снопы все сделаны.
Так.
И у них начинается гулянка. И для этого им дают погоду какую-то для гулянки.
Так, и тут и приезжает наш любимый всеми Нострадамус.
Да, разгуляться. Да. Я про это и спрашиваю. Да.
Ну он, да, я думаю, что должен, конечно, подъехать.
Любитель, да, он с этими сожницами.
Ну да, поговорить как-то, их вразумить.
Ну, это, естественно, конечно. Больше ничего, я так и понимаю, да.
Вот.
Только вразумить. Ему, да, полезно поговорить уже с кем-нибудь, что-то он плохо совсем. Например, вот у нас коэффициент 2.
Так.
Я 100% знаю, что он это не поставил.
Так вы даже матч не сказали.
Не важно. Важно, что я знаю, что он поставил другое.
Так.
Матч в городе Вулверхэмптон. Вы, кстати, знаете, откуда происходит название?
Ну, как говорится, знал, но забыл.
Да, вряд ли, потому что 1000 лет назад, с лишним, там, в 900 каком-то году, жила мадам Вульфрун, была крупная лантифундистка в этом районе. Так. Вульфрун. И к волку она никакого отношения не имеет, и фамилия у нее по-другому пишется.
То есть не Волкова?
Нет. Угу. Вот, ну, плавно там так вот переехала в то, что потом и город стал.
Да, серьезная девушка была, наверное, хорошо.
Угу. Да, так вот у нас Вулверхэмптон примет Ньюкасл, со счетом 0-0 сыграют. Ну, гарантированно же ваш этого не поставил.
Ну, конечно, ну потому что, ну, Иван, ну что это, болельщики пришли, и что это, 0-0 на табло? Ну, разве они пойдут после этого пить пиво? И настроение какое будет? Как они будут?
Пиво они пойдут пить по-любе?
Не знаю, производительность труда в стране, как они поднимут? В понедельник, если 0-0 закончился матч, там, скажем, в субботу? Никак. Нет, конечно, хозяева победят. Угу. Чтоб северянам не было обидно, 1-0 победят хозяева. Ну, так, чтобы более-менее все остались в какой-то степени довольны. 1-0 Вулверхэмптон побеждает, и очко на базу Нострадамуса. А вот наша двоечка на матч Брайтон-Арсенал.
Я достал секатор.
А у вас там нет коэффициента?
Нет.
Ну, вы побоялись, конечно.
А счет похожий на ваш, гарантированно.
Ну...
Обе команды забьют для начала.
Нострадамус, вообще говоря, привык жертвовать.
Да-да-да.
Обе ладью команды даже забьют.
Да-да-да. Забьют. Одна из них забьет больше, чем другая?
Нет. No. Как? Nein. По-немецки.
Nicht.
No. По-французски. Nicht. Да. 1-1 у нас.
Трус, оказывается, у вас-то на
все. Неожиданный. Он неожиданен.
Да. Вот. Я-то уже было наточил, конечно.
Я не знаю, вы что-нибудь там у себя порежьте, там листок бумаги, чтобы зря-то вы не доставали.
Нет, нет, я сейчас следующий ваш коэффициент мы порежем. У нас 2-1 в пользу Арсенала счет.
Ну, понятно, что тривиальные счета вы ставите, да?
Понятно, да. Коэффициент 3 зато у нас нетривиальный.
Ну-ну-ну.
Лидс примет Уотфорд?
Ой, у нас там 4.
Да вы не волнуйтесь. Я секатор убрал.
Так.
Ваш поставить этот счет не может, который стоит.
Я уже прямо не знаю. Хоккейный какой-то, что ли?
Нет. Что? У нас победа Уотфорда 2-1.
Ну, это серьезная заявка. Серьезная.
Да, понятно. Что мог поставить ваш? Пошлый 2-1 в пользу хозяев.
Ну, тут вы не то что угадали, а тут вы, в общем, восприняв работу Нострадамуса за долгие годы его побед над Блогом...
Проникся, да.
Вы прониклись и впитали в себя мастерство. Да. 2-1 в пользу Лица, 4 очка на базе Нострадамуса будет. Mm-hmm. А что касается нашей троечки, то храбрость Нострадамуса, его...
Так, вот я хочу посмотреть на эту храбрость. Где он вот, раскрабился?
Так сказать, не то чтобы мужество, но в общем...
Матч Бёрли-Норвич, небось?
Нет. Ливерпуль-Ман-Сити.
А там у нас четверочка. Ну, то там
Секатор
тоже не пригодится.
Тоже храбрый, да, вы хотите?
Не, у нас не пригодится Секатор просто. Ну, ваш не может поставить нашего счета.
А я даже не очень понимаю, во-первых, в принципе, кто что тут, потому что такой чемпионат.
А у нас полное понимание, что гости будут разорваны.
Угу.
3-0 у нас счет. У вас же ясно, что другой.
3-0.
Да. Смена заберет города, кстати.
Я хочу сказать, что после матча с Челси так вот ставить 3-0, это, наверное, немножко авантюрно все-таки.
Смелость берет города.
Но Нострадамус, в общем, точнее, не он, а вы недалеки от Нострадамуса. Такая...
Ну, естественно, да, конечно.
Что же я говорю-то, да.
Да.
Хорошо, что не слышит он. Вот. Ливерпуль побеждает со счетом 2-1. Все-таки скромно.
А, то есть победа все-таки.
Да. Мы тоже вот не лыком шиты, знаете. Не только вам чай со сливками пить. Так что вот...
Ну, я понял, что на Бёрнли-Норвич у вас нет ничего, это такой был пробой легкий.
Нет ничего.
А у нас там пятерочка.
А что это? У вас там что-то неожиданное?
У меня есть некие подозрения, конечно. Но все-таки я буду надеяться, что ваш лоханулся. У нас 1-0 в пользу Бёрнли.
Ну, как это говорится, свезло.
2-1 ясно поставил.
2-0.
2-0 даже?
2-0.
Вообще в канареек не верят в наших никто.
2-0, ну и отчетка.
На базе нет, дальше понятно все, да, с вашим отчетком. Вот, остальное раз... все мы сейчас это...
Пятерочки наши, секатор. Подождите.
Пятерочки. Да. Секатор заготовлен на любую игру.
Заготовлен на любую игру. Ну, хорошо. В общем, мы можем и пятерочкой пожертвовать, если уж так пошло.
Да,
так еще и... пока, по-моему, сегодня ничего не почикали.
Ну, так все, сейчас и, дело пойдет. Да,
то обидно. Достаете, производите работу, знаете, вот это. Mm-hmm. Джоули идут, то достаете, то опять в карман, то достаете. Это ж...
Ничего, у меня рядом.
Вспотеть можно.
У меня близко тут.
Так. Кристал Пэлас Лестер.
Нет, наверное, там нам не удастся вас чекануть.
Ну, а что же вы так сразу-то? А вдруг удастся?
Да потому что ваш трус, он не мог поставить то, что у нас. У нас победа Кристал Пэласа 1-0.
Победа Кристал Пэласа 1-0. Это будет интересный матч, я вам, Иван, скажу, потому понятно, что у нас да. Лестер 1-0.
Уже. Да, я не сомневаюсь в том, что у вас...
Победу. Я хочу сказать, что все игры практически наоборот. Да. Это интересно. Да, нигде совпадений... А, нет, ну только Бёрнли-Норвич там в один мяч... А так все очень любопытно.
Но все предсказуемые матчи остались в стороне, типа Ман Юнайтед, Эвертон, Челси, Саутгемптон.
Ну да, там в общем, что там, особо не разгуляешься, наверное.
Ну да, по 2-0 все поставили в порядке.
Ну примерно, не совсем, но примерно.
А сколько у вас стоит на Манчестер и Эвертон?
2-1.
А, у нас 3-1. Ну ясно. А вот Тоттенхэм Астон Вилла, еще мне интересно, что поставил гений предсказаний.
Ну, он, так сказать, захотел немножко поддержать, а то бедным шпорам что-то...
А-а-а!
И там вдувают, и здесь вдувают, и,
да, так сказать, да.
И слева, все, и справа, и...
Они сейчас как в Гусхрустальном находятся в виде стекла, из них там выдувают постоянно.
Выдувают, да. И поскольку Нострадамус, это еще он способен на сострадание, в отличие от многих, кроме этого, еще одно его качество, то он вот пожалел Тоттенхэм и поставил победу 1-0.
1-0 даже, скромняга.
Да, мяч неожиданно отскочит от Кейна и попадет
под перекладину. Да. От Кейна, по-моему, уже и отскочит не туда, уже все. Но на расправу был я скор. Наверное, еще Кейн все-таки очухается. Ну, хорошо. Мы после этого тура уйдем на перерыв международный, и встретимся уже в середине октября, где, естественно, мы к тому времени будем лидировать, как и весь сезон это происходит. Так что вам надо там подкрепиться, бабьим летом пускай позанимается с этими, как они, ну, которые это, серпы с молотом.
Жницы.
Серпы складывают. Да, пускай поработает, потом вернется к нам, может, что и сможет.
Хорошо.
Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Арсенал подкаст очередной закончен. Желаем вам всего самого доброго, хорошо провести бабье лето и помнить, что как быть непобедимыми, знаем только мы.